микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Понедельник на заседании Внешней ведомственной комиссии по борьбе с экстремизмом. Рашид Нургалиев заявил, что обострению ксенофобских настроений в Российской Федерации способствует некорректное освещение межэтнических конфликтов некоторыми российскими средствами массовой информации. Неэтичные и некорректные высказывания отдельных журналистов усугубляют ситуацию с нетерпимостью по отношению к другим национальностям нашей страны. События на Манежной площади в декабре прошлого года освещались неправильно. СМИ должны создавать фон, который породил... создавать фон, который породил серьезную проблему между исламом и православием и другими конфессиями. Сам того, наверное, не поняв, министр, по сути, уже разрешил национальный вопрос, пишет Вадим Паэгли в «Московском комсомольце». По крайней мере, в России. Ведь кто теперь будет винить во всех своих бедах представителей другой нации, когда и так понятно, что во всем виноваты журналисты? Ну и как же писать о национальных проблемах, чтобы министру понравилось? Об этом мы говорим сегодня. В студии журналист Леонид Млечин. Леонид, здравствуйте.
Добрый день.
И с нами в студии специальный корреспондент польского журнала «Культура» Кася Квитковская. Кася, здравствуйте. Кася специально приехала, вот я говорю, специальный корреспондент, специально приехала в Россию с заданием от редакции писать о том, что с национальными конфликтами происходит на территории Российской Федерации. Кстати, сказать вопрос слушателям я задаю тоже, что не так в освещении прессы вот этих тем, связанных с национальными проблемами, что не так с вашей точки зрения? Телефон прямого эфира мы включаем позднее, но пейджер в Москве сейчас уже даем 660-1046 и ждем смс на номер +7 903 743 2801. Кась, в первую очередь интересно, конечно, нам с Леонидом, наверное, понять, почему в Варшаве, в вашем журнале, интересуются вот этими межнациональными проблемами в Российской Федерации. У вас же вроде все тихо с этим пока.
Пока в Польше, да, но и в Европе это большая проблема, насколько, наверное, вы уже об этом знаете. И вот нам хочется сравнить, как выглядит ситуация с мигрантами и со старым населением в России, как это вот, как выглядит проблема на этнических взаимоотношений, и вот поискать каких-то общих, не знаю, способов борьбы или решения этих проблем.
То есть вы всерьез хотите изучить российский опыт?
Да, думаю, да.
Очень интересно, что же у вас получится, очень любопытно. Леонид, я хочу вас спросить, пока ваше личное мнение как читателя. Мы сейчас обсуждаем ту часть, как сказать, надводную часть проблемы, которая, наверное, заключена в приличной прессе. Наверное, он сейчас говорил, потому что про интернет он потом скажет отдельно. Нургалиев – это отдельная тема, что нужно регулировать интернет, все эти социальные сети. Вы, как читатель, сталкивались когда-либо или часто ли с тем, что вас что-то коробит в освещении этой тематики, вас что-то цепляет, что-то не так?
Да, очень часто. Я думаю, что министр прав. Реакция на его слова обусловлена тем, что я не припомню какой-либо статьи в прессе, которая становилась бы на территории Российской Федерации поводом для массовых возмущений, столкновений, протестов, драк на межнациональной почве. А вот действия подчиненных министра Нургалиева и других силовых ведомств, да, становились все последние случаи таких острых вспышек. Это результат действий правоохранительных органов. Поэтому, повторяю, я согласен с министром. Как бы не от него просто это слышать. У него в хозяйстве так много проблем по этой части, что хорошо было бы, чтобы он на них сосредоточился бы, да. А это, правда, что не избавляет газетное, журналистское сообщество, в первую очередь, от того, чтобы заняться собственной проблемой.
Но вы не вспомните, что, вот в каких ситуациях вас дергают, вы считаете, так нельзя. Вот хотя бы вот ситуация какая должна возникнуть, чтобы вас это возмутило, и вы бы решили, что эта публикация разжигает рознь.
Значит, во-первых, у нас существует целый ряд прессы, которые условно можно назвать псевдопатриотической и псевдосоциалистической. Это пресса такого национального социалистического толка, которая строится просто на откровенном национализме, часто просто на фашизме. Причем люди, которые этим занимаются, они ведь обидятся, если назовешь их фашистами, потому что фашист в нашем восприятии – это немецкий солдат со шмайсером, закатанными рукавами и так далее. Что фашист может сидеть с тобой в столовой, в нашем обществе – это запросто. Это первое и главное. И просто паразитируют, живут на этом люди, и политики, и пресса. А кроме того, есть очень распространенная в нашем профессиональном сообществе, среди нашего брата и нашей сестры, непонимание того, что это очень деликатная тема, очень сложных, где есть серьезные проблемы, можем отдельно говорить, потому что есть серьезные проблемы, есть придуманные, существующие в головах. И нужна невероятная деликатность. Тут, кстати, Нургалиев не один раз говорил о том, что надо перестать называть этническую принадлежность арестованных, задержанных и даже осужденных. И я с этим абсолютно согласен. Когда мне сообщают, что, предположим, два цыгана ограбили квартиру, я хочу понять, что слово «цыган» в данном случае мне говорит. Ну, знаете, двое русских залезли в квартиру и украли трюмо. А русские здесь при чем? Двое преступников. А двое узбеков залезли. Что мне говорит слово «узбек»? Если мне хотят сказать, что они приехали сюда специально грабить, тогда напишите «приезжие из Узбекистана». А если они приехали давным-давно, работали здесь?
Пишут, а все-таки это не имеет... можно. А то, откуда они приехали, это
нет,
можно.
Нет, это имеет значение. Если они специально приехали для того, чтобы ограбить, они это гастролеры, это важно. Они приехали из Саратова, из Узбекистана, из Владивостока.
Вот я и хочу сказать, ведь важно показать процент группировки местной, региональной. Какая существует.
Если в этом есть смысл какой-то. Основная преступность здесь своя, домашняя, тут даже и питать иллюзии на сей счет не стоит. А если человек давным-давно здесь живет, и он когда-то родом из Узбекистана, то сообщать мне, что он узбек, не имеет никакого значения, кроме провоцирование во мне злобы приезжих.
Очень
вот
интересно. То есть вы предлагаете установить такой временной ценз для них, что с такого-то момента его проживания в Москве мы уже не говорим, что он из Узбекистана, а вот если три месяца не прошло, говорим.
Нет, это упрощение. Я имею в виду, что если человек приехал... Очень важно, что он приехал сюда для того, чтобы быть преступником. Тогда это важно сообщить. Он приехал из Узбекистана и...
Так он, может, и 20 лет назад для этого приехал.
Тогда надо сообщить, что человек 20 лет занимается преступлением. Вообще не имеет значения, откуда он приехал. Вот у нас он приехал вчера, приехал из Узбекистана, сегодня ограбил. Это информационное сообщение. А если он 20 лет назад приехал, то какая разница, откуда он приехал? Важно спросить с милиционеров, как-то они 20 лет его не поймали. Вот это важно для нас, московских милиционеров.
Но ни в коем случае не национальный выходец, из какой он республики. Мне очень интересно узнать мнение Каси по этому поводу. Вы знаете, я-то придерживаюсь другой точки зрения. Я считаю, что я должна получить картинку, кто этот человек, откуда. И, например, я знаю, что если какой-то процент начинает зашкаливать преступлений, связанных с совершенно конкретной национальной там группировкой, то применяют некие ограничительные меры, что-то там начинают тревожиться об иммиграционном законодательстве, что-то такое вот. То есть я знаю, что если процент начинает резко увеличиваться, то немедленно Федеральная миграционная служба встает на дыбы и говорит, ага, значит, надо
так
немножко прижать.
Это совсем другое дело. Да. Тогда в заметке должно быть написано, что мы имеем дело с проблемой, в которой 30% приехавших с территории с этой республики оказались у нас в преступном бизнесе.
Вот я это
имею почему?
В виду.
Они приехали сюда специально грабить и убивать, или они их прислали сюда на работу, они приехали, их обманули с работы, их выкинули с работы, им некуда деваться. Тогда это она. Я призываю к анализу. Журналист сообщает что-то и информирует точно. А когда он просто сообщает, узбек украл
для чего-то,
кулон,
да.
то ничего
согласна,
в этом нет.
Согласна, согласна. Кась, расскажите, пожалуйста, есть ли у вас такая проблема в Польше? Преступник какой национальности совершил вот это? И разрешается ли вам эту национальность упоминать? И что это будет для вас значить, если она упомянута?
Знаете, во-первых, у нас не такая проблема, потому что на самом деле мигрантов по сравнению с Россией или Западной Европой не так уже много. В принципе, считается,
хватает,
что...
только с Украины, насколько я понимаю,
народу
из Белоруссии.
Ну да, но...
Дальше едут, я думаю, Польша транзитная
территория. Да, это да, транзитная зона.
Поляки, если я прошу прощения, сами едут на Запад, если я правильно понимаю, в поисках.
Правильно
работы,
вы поняли все. Вот поэтому нет, не принято. Я хочу, но, конечно, есть у нас желтая пресса, которая, да, действительно, если вот есть, если это громкое преступление, например, или что-то такое яркое, тогда да, они указывают. Но я думаю, что стандарты в такой не желтой прессе они до сих пор придерживаются. Хотя, например, вот я помню такой случай, когда девушку из Беларуси обвинили, это было в преступлении в шпионаже, но ее она просто не суд этот не внес никакого решения, а ее фамилию и уже откуда она сказали прямо, и это было в самых больших СМИ у нас.
Потому что думаю, поэтому... что Беларусь уже несет политический шпионский подтекст.
Леночка, знаете, тут надо сказать, нас слушатель не понял, что мы призываем что-то скрывать. Об этом не идет речь. Речь идет о том, что ответственный журналист обязан сообщать всю информацию, но информацию реальную, а слово узбек применительно к человеку, который украл вчера кулон, не идет никакой, не несет себе никакой информации. Информации.
Хорошо, продолжим после анонса.
Но возбуждает определенные
чувства. Продолжим после анонса, хорошо.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». С вами в сегодня у вас в гостях Леонид Млечин, журналист и российский журналист, и специальный корреспондент польского журнала «Культура» Кася Квитковская. И мы обсуждаем, как же так писать, чтобы доволен был, чтобы не обижался на прессу Рашид Нургалиев, чтобы пресса была ему в помощь, а не во вред в его борьбе с экстремизмом. И задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, какие у вас претензии к прессе в это по части освещения межнациональных проблем? 660-1046, и это пейджер, плюс 7-903-743-2801. Ну, у нас, поскольку, коллеги, такой практикум сегодня, ну, во-первых, мы уже пришли к тому, что если упоминать национальность вот этого преступника, то обязательно в аналитическом контексте, что это значит? Если он выходит из такой-то республики, означает ли это, что вот, то есть вписывается ли он в тот процент преступлений, которые совершены жителями этой республики, ну и так далее. То есть для чего-то?
Преступником, а если мир бизнеса, где тоже любят указывать, что там чеченец или еще что-то, ну, в него, кавказец, как у нас любят говорить. А что это дает? Мне сообщают, что автомобильный завод или, знаю, там, какую-нибудь шахту купил чеченец. А что значит мне чеченец? Сообщают, что? Мне хотят сказать что-то плохое, что вот эти люди какие-то плохие. Если есть конкретное сообщение, конкретная информация, что он плохой человек, он украл деньги или что, тогда напишите об этом. А это подменяется словом чеченец. Это как бы псевдоинформация, которую мне сообщают, в расчете на мои чувства. Это нельзя делать, это непрофессионально.
Вот смотрите, давайте вот сейчас проводим такой практикум. Пусть не сейчас пример не российский, он английский, потому что сейчас события развиваются там, далеко от Российской Федерации. Я вам даю кусочек из репортажа в «Комсомольской правде», а вы скажете, корректно он написан с точки зрения политкорректности или нет?
Судить коллег
нет. Нет, вы знаете, вот вы знаете, как раз это очень любопытно, потому что...
Корпоративное чувство сопротивляется
этому. Тогда я сразу вам скажу, что он написан корректно. Хорошо. А вот что вы сказали, вот с моей точки зрения, я бы даже не стала читать, если бы у меня были какие-то претензии к нему. Вот у меня их нет, но что вы скажете, мне интересно. Итак, как описывает корреспондент «Комсомолки», вот почему случилась вся эта волна насилия в Англии? Напомним, протестная волна началась в Тоттенхэме в субботу вечером. Новые лондонцы, в кавычках, вот я сразу подчеркиваю все эти вещи, были возмущены убийством полицейским, их темнокожего земляка, 29-летнего Марка Даггана. Ему не понравилось, что полиция собирается досмотреть салон такси, в котором он ехал. Из чего удумали? Видимо, подумал Дагган, достал пистолет и принялся палить по представителям власти. Полицейские ответили огнем и оказались точнее. Марк получил пулю в лоб. Соотечественники Даггана объявили действия полиции «беспределом» в кавычках и пришли выразить свое возмущение к полицейскому участку Тоттенхэма, заявив, что здесь они находятся, чтобы, в кавычках, восстановить справедливость, кавычка закрывается, собравшиеся закидали участок бутылками с зажигательной смесью и подожгли пару патрульных машин и автобус. Но для, в кавычках, восстановления справедливости, кавычки закрываются, этого показалось мало, и бунтари, в кавычках, принялись громить магазины, расхищая товары. Буйство иммигрантов продолжалось всю ночь, к утру власти насчитывали 49 очагов пожара. Вот формально ведь не придерешься.
Нет, это, если одна не точка, да. Соотечественник. Что значит соотечественник? Если имеется в виду, что это все не подданные британской коровы, все это приезжает одно. А я думаю, что речь идет о людях, живущих там, возможно, подданных британской короны с британскими паспортами, тогда это совершенно не соотечественники, а не соотечественники полицейским. То есть не точно. Вот здесь не хватает информации. О ком идет речь? Это иммигрант и не иммигрант. Кто возмутился? Тоже приезжие, которые приехали на неделю, на месяц или на год, или живущие там население с другим цветом кожи?
Это играет роль?
Это имеет значение. Это разные вещи. Если речь идет о подданных британской короны, которые, тем не менее, это означает, что там сложности, тем не менее, между различными общинами. Хотя я, между прочим, знаю, у меня был роман с темнокожей англичанкой, которая говорила, что она не знала, что расовая дискриминация, пока не поехала в Америку, в штат Алабама, и там она вышла замуж за алабамца, и там она натолкнулась на это. Вот. А если речь о иммигрантах, это другая ситуация, там более сложные отношения, действительно есть неприятие их, ну и так далее. Не хватает этой информации.
Катя, а вот что вы скажете? Например, когда я это прочитала, мне не кажется, что здесь какие-то нарушены нормы, но я, конечно, на стороне полицейских. Вот в описании этого кусочка, в описании того, кто прав, кто виноват, конечно, мне это рассказывается так, что
вы на стороне полицейских. И то, что мне кажется не очень правильным, то, что автор тоже видно, что он на стороне полицейских. То, что мне в принципе, нет, это нельзя сказать, что это очень плохо написано.
Вот именно, статья, я про это говорю, по-моему, безупречно.
Но чувствуется просто, что автор занял какую-то позицию.
Уже заранее. Уже,
да, может быть, не за взятую, но тем не менее, она есть. Но мне что-то количество кавычек, не нравится. Поэтому что это, да, это тоже как-то читаю, как я читаю, это вот мы и они, да? Uh-huh. Они это в кавычках, а мы вот прямым текстом.
Разграничили, знаете,
да? Разграничили.
Да, это очень хорошее наблюдение.
Это правильно, это и есть наше восприятие. Мы так и живем, мы и они. Мы и они – это вот вы, кто за пределами государственной границы Российской Федерации. Мы и они – это кто другие по цвету кожи внутри собственной страны. И это распространяется не только на граждан других государств, которые к нам приезжают, но и на собственных сограждан. Знаете, что самое потрясающее? У нас сидят люди, вот сейчас к концу года у нас будет годовщина распада Советского Союза. Будут сидеть люди, лить слезы по поводу распавшегося единого государства, говорить, как в нем было хорошо, какая была дружба народу, как мы все любили это все. Потом они выйдут на улицу, увидят приезжего с юга и скажут, понаехали тут! Это вот те самые люди, которые считали, называют братьями. То есть ничего этого на самом деле не существовало. И при советской власти, просто никто признаваться в этом не хочет. Все корни, ксенофобия и все прочее были заложены тогда. И признаваться не хотим. А сейчас это все пышным цветом. Вот представляете, что одни и те же люди говорят, порушили нашу единую страну, где мы все вместе жили, и они, понимаешь, понаехали тут. Но самое ужасное, когда это же распространяется на граждан своего нынешнего государства, Российской Федерации, когда в отношении приехавших в Москву выходцев из Чечни, Дагестана, Ингушетии, говорят, диаспора. Диаспора – это часть народа другого государства. Не может быть чеченской диаспоры в Москве. Чеченцы – граждане Российской Федерации. Слово «диаспора» у нас в ходу в прессе. Как будто бы они мигранты. Как будто они чужие сюда приехали. А это же не так. И никто не хочет ведь отделения Кавказа. Все хотят, чтобы Кавказ был частью Российской Федерации, но чтобы они жили там. Это чисто воды апартеид.
С другой стороны, вот недавно совсем я увидела подчеркнутое упоминание в прессе о том, что граждан, что призывников, юноши призывного возраста с территории Чечни не призывают в армию. Ведь это же моментально вам показали. Никаких комментариев там не было, но вы же сразу же почувствовали, что это другая территория, это другое государство.
Вы правы. Я просто хочу сказать, что есть проблема, существующая в голове. Она стоит в том, что средний гражданин, видя человека с другим цветом кожи, говорит, другой, чужой, и он его не любит. Это надуманная проблема, она преодолевается. А есть проблемы у нас реальные, связанные и с эмиграцией из других государств, неперевариваемые нами, и проблемы с нашим Кавказом. Это проблемы политические, военные и все прочее. Это верно, они реально существуют. Но одни подменяются другими. Люди, которые паразитируют и в журналистском корпусе на возбуждение вот этого ксенофобских чувств, они тем самым перекрывают возможность решения реальных проблем. Потому что они просто натравливают людей. И вместо того, чтобы думать, как решать эти реальные проблемы, при которых действительно часть территории Кавказа живет по-своему, отдельно от Российской Федерации, они перекрывают эти пути. У нас Хлопонин сказал там с год назад, надо бы создать институт по изучению Кавказа. А я это говорю много лет. И ничего, не мои слова, ни, к сожалению, даже слова Хлопонина при его высокой должности не сработали. Никто не размышляет. Не надо откупиться, отделаться. Здесь растет возмущение. И наш брат, наш коллега, вот этого не разделяет. Реальные проблемы от тех придуманных, которые сидят в голове, с которыми надо бороться. Потому что ксенофобия – постыдная вещь. Фашизм – отвратительно на территории бывшего Советского Союза, тем более.
Смотрите, вот начинаю читать сообщения. Одно из них вроде бы не по теме нашей программы, хотя косвенно информационный повод. Вчера был в центре Москвы, там висит здоровый плакат. На нем изображен Прохоров. Никогда его раньше не видел. Сразу видно физиономию уголовника, пишут нам. Мы сейчас не о Прохорове, но просто я тут же вспомнила историю, как Прохоров вышиб из своей новой партии Бориса Надеждина за то, что тот сказал о вот этих настроениях в Подмосковье, о том, что мы вот понаехали. приехали. Вот по поводу того, что в Подмосковье уже зашкаливает процент приезжих из южных республик, уж не знаю, как это корректно сказать, за это он поплатился партийным билетом.
Ну, вот эти, я конкретно слов его не слышу, не знаю, но я скажу так, что вот сейчас заигрывание вот накануне предвыборной кампании с национализмом столь лакомое для любых политиков является самым отвратительным и чудовищным делом. Если Прохоров исходит из того, что это так, он правильно поступил. Потому что это самое гнусное, что может быть. Во-первых, возбуждать эти отвратительные чувства в человеке в принципе нельзя. Во-вторых, повторяю, это перекрывает дорогу решению реальных проблем, отгораживается от этого. Мы не хотим задуматься, в чем серьезные проблемы, которые надо решать, и не решаем ничего.
Гастарбайтеры пишут нам, обычно мирные люди, так как прибыли из худших условий в лучшие. А вот их дети сравнивают свою жизнь с жизнью коренных жителей и чувствуют обиду. Нам нужно с этим что-то делать, иначе мы вырастим себе врагов.
Золотые слова. Я в этой студии несколько лет назад сказал, что я готов платить специальный налог на обучение детей, приехавших сюда мигрантов, потому что они будут расти в ощущении полного отчуждения и ненависти к нам. Вот стоит этот мальчик, приехавший из одной из республик, нищий и жалкий, никому не нужный, а мимо него катят черные машины. И что, кроме ненависти, в этом в нем может возбудить? Ничего. Он, из него может вырасти террорист. Второе поколение иммигрантов в Европе дало исламских террористов, а не первое.
Но мимо простого московского мальчика тоже может прокатиться черная машина.
Мимо обычного московского мальчика
есть
жилье в городе, у него есть родители полноправные здесь граждане, у него есть все возможности получить образование, получить медицинское обслуживание и жить нормально, и в него пальцем никто не будет тыкать, что ты здесь понаехал. А у этого ничего нет.
Но сколько налогов вы должны платить, чтобы вот дети мигрантов получили такие черные
машины? Я готов платить очень большие деньги, чтобы чувствовать себя в городе в безопасности. И думаю, что если бы мы здраво поговорили с людьми, очень многие москвичи со мной
согласились. Сколько денег платят
в бюджет?
Во-первых, в Европе. Во-вторых, пока мы не о Европе. Сколько денег выкладывает Россия в фонды Чечни и других закавказских республик, чтобы вы чувствовали себя в безопасности?
Это совершенно разные вещи. Это серьезное правило. Деньги, которые отправляются туда, разворовываются, раскрадываются, на них покупается футбольная команда. Я против того использования моих денег. Я говорю о том, чтобы они использовались здесь, под моим контролем. Это разные вещи.
Но на Западе они получают пособие, да, получают этот деньги на учебу и так вот, и дети иммигрантов. Но, тем не менее, проблема остается.
Я не говорю, что проблемы все легкие и простые.
Потому что дело не в налогах.
Просто дело стоит в том, что можно ничего не решать и просто кричать, гнать их отсюда и счастливо аплодировать, там расходиться по домам и ничего не решать. Или все-таки находить эту проблему, пытаться хоть что-то сделать. Я не говорю о больших пособиях. У нас тут своим деньги мало платить. Но ребенок должен иметь возможность пойти в школу, если он заболел, лечиться и так далее. Это все должно быть. И должны им платить нормальную зарплату, с которой они будут сами платить налоги.
Ну,
а
ладно.
У нас же процветает совсем другое.
Процветает и будет процветать во второй части нашей программы. Потому что сейчас мы должны уйти на новости, предварительно объявив, что к Михаилу Соколову в 7 часов вечера придут экономические гости с кризисом разбираться.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко. Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила о крушении самолета Ан-12, пропавшего сегодня утром в Магаданской области. По данным ведомства, самолет разбился в 200 километрах от поселка Амсукчан, находившиеся на борту 11 человек, по всей вероятности, погибли. В Унцукульском районе Дагестана в перестрелке между местными жителями минувшей ночью погибли 7 человек, в том числе 3-летняя девочка. В Москве около 300 дольщиков жилья, не получивших оплаченных квартир в районе Южная Тушина, собрались сегодня утром у здания мэрии. Каждый принес свое обращение мэру Москвы Сергею Собянину. Руководство Камчатского отделения правого дела в полном составе покинуло партию. Военная коллегия Верховного суда России отказалась смягчить наказание бывшему полковнику службы внешней разведки Александру Потееву, осужденному за выдачу властям США российских агентов. Потеев заочно приговорен к 25 годам заключения. В центре Киева продолжаются акции сторонников и противников экс-премьера Украины Юлии Тимошенко. Накануне Печорский суд отказался изменить Тимошенко меры пресечения с ареста на подписку о невыезде. На мировых фондовых биржах продолжается спад, падают и цены на нефть, в то время как цена золота растет. Около 400 участников беспорядков арестованы за последние три дня в Великобритании. В столкновениях пострадали более 30 полицейских. В ночь на вторник поджоги и грабежи, начавшиеся несколько дней назад в Лондоне, распространились на города Бирмингем, Бристоль и Ливерпуль. Министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу посещает сегодня Дамаск. Ожидается, что он вслед с другими государствами потребует от сирийских властей прекратить репрессии в отношении оппозиции. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. Обсуждаем сегодня заявление Рашида Нургалиева, министра внутренних дел Российской Федерации, о том, что эта пресса во многом виновата в обострении конфликтов и в разжигании ксенофобских настроений. Спрашиваем вас, уважаемые слушатели, что вы об этом думаете? Действительно ли что-то не так в освещении прессы этих сложных тем? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Он единый, бесплатный для всей страны. Пейджер в Москве 660 1040. И мы ждем ваших смс на номер плюс 7 903 743 2801. У нас в студии журналист Леонид Млечин, телевизионный политический обозреватель журнала телеканала ТВЦ. И с нами Кася Квитковская, специальный корреспондент польского журнала «Культура», приехала из Варшавы только что, вот позавчера, чтобы разбираться с тем, каков опыт в России по разруливанию этих конфликтов. И я хочу вот что сказать, вернее, опять же, предложить вам вот какой поворот темы нашей, как освещать. Ведь мало того, что можно освещать безупречно и чуть-чуть, только чуть-чуть какими-то кавычками проявлять свою позицию, как чуть-чуть проявил, сделал это автор «Комсомольской правды», но можно давать только информацию, голую информацию, и у вас возникает чувство протеста, недоумения и так далее. Я сейчас вам расскажу, в чем дело. Я вот эту историю с Брейвиком, с норвежцем, изучала по английской прессе. У меня не было в отпуске никакого российского телевидения, и даже CNN не было. И только газету, мы специально ходили и покупали с семьёй эти англоязычные газеты, чтобы читать о том, как там это подается. Конечно, безупречно корректно. Никаких, боже, сохрани, назвать это разжиганием. Но какие же факты они нам преподносили, от которых волосы вставали дыбом? Что происходит в Норвегии? Мало того, что там крайне либеральное законодательство по отношению к иммигрантам. Они берут к себе, как вот пишется там очень так доброжелательно и без всяких, без критики, даже самых-самых-самых вот тех вот из самых сложных стран, из каких-то глухих африканских, от которых все уже отказались, там Вьетнам, там причитается ряд стран, которых уже никто не берет, норвежцы берут. Это первое. Во-вторых, Осло превращен в город, в котором есть центральный район, где живут норвежцы, и по периметру районы, в которых вы просто никогда не встретите никакого норвежца. И преподаватель в средней школе в городе Осло, в столице страны, говорит: у меня в классе давно нет норвежцев, я забыла, как они выглядят. Более того, родители мальчика из какой-то, по-моему, из Ливана, что ли, они приехали, говорят: мы очень хотим, мы мечтаем, чтобы наш сын адаптировался в это общество, хотим, чтобы он был своим, но как ему адаптироваться, он же не знает, как они выглядят, норвежцы. Он не может учить язык толком, потому что у нас только преподаватель, он не может общаться с норвежцами, потому что их нет во дворе, мы их просто не видим. Понимаете, их, то ли их так много, то ли их так изолировали. То есть вот, и когда это читаешь, ведь ничего вам не пишут, это хорошо или это плохо. Но вы знаете, у меня возникало просто такое изумление глубокое.
У меня совершенно другие чувства рождают. Да, да. А кто-то вообще должен в мире позаботиться о несчастных людях? Вот понимаете, есть счастье родиться в стране, где все хорошо, а есть несчастье родиться там, где все плохо всегда, где все умирают. И столетиями человечество относилось полным безразличием к беженцам. И эти катастрофы происходили на наших глазах.
И выход, чтобы уехать в благополучную страну, а не менять в своей ничего.
Если ничего не получится, что можно изменить в стране, где сплошные катастрофы столетиями, ничего не... Если кто-то... Понимаете, это их дело. А если я могу здесь кому-то взять и помочь, и я забираю, когда министр иностранных дел, потом президент ФРГ Шель взял приемного ребенка вьетнамца в разгар вьетнамской войны, что это было? Это было личное желание показать, что можно помочь людям. Он не может изменить ситуацию в Вьетнаме, где друга убивали, да, годами, но он мог помочь этому, но реальному ребенку.
Разве это справедливо? когда 5 человек из этой страны устроилось в благополучном Орешком районе, а 2 миллиона живет в голой
Зиху. Ну,
тогда
основании...
нужно решать проблемы по-другому. Ведь вообще выселять
Леночка,
эти страны.
Врач должен сказать, я всех не могу вылечить, я этого оперировать не буду. Ну, этот у него лежит на столе, он может его сейчас спасти, он должен его спасти, если прекрасно, что он нас спасает. Он спасет, может быть, других. Эти люди, норвежцы, другие западноевропейские, особенно североевропейские государства, извлекли огромное количество уроков из Второй мировой войны, в частности, когда евреев никто и нигде не принимал, дали возможность им всем умереть и погибнуть, потому что никто не хотел принимать беженцев. Рузвельт собрал международную конференцию и спросил, кто примет, и никто не сказал, никто не принял, никто не захотел, и они все погибли. И это извлечено из этого уроки определенно. Да, это ничего идеального не бывает. Ну, это, по крайней мере, эти люди захотели помочь. Да, среди этих берцев есть какой-то один убийца. Ну и что, один решает? А среди нас что, нет их, что ли? Мы что, то есть идеальны? Ангелы бродим.
Катя, что вы скажете по этому поводу?
Ну да, но я просто думаю, что неправильный подход закрывать этот квартал вот, и делать из них гетто.
Нет, их никто не закрывает, и не делать гетто так получилось.
Это, конечно, это
когда-то
не закрывать
жили, потом уехали,
смысле,
они
да?
не хотят жить с ними рядом.
Вот, именно, потому что никто не закрывает в прямом
да,
смысле.
Да, конечно.
Но, тем не менее, вот, люди, которые приезжают, они сразу попадают в вот такую среду, да, и вы говорите, что потом, да, действительно, ребенок, который вот воспитан в таком мигрантском на мигрантской улице, он да, действительно не будет вписываться в это общество, не будет чувствовать себя частью этой, этого общества, если он вот не будет общаться с людьми, будет думать себе, либо он хуже, либо он лучше, все такое. Мне, например, сказали когда-то, что вот на Кавказе дойду немножко, нужны русские учителя. Я думаю, что вот это тоже такая же, что вот...
Не хватает.
Не хватает. И что в школе это тоже очень важно, чтобы потом просто как-то менталитет строится у учеников маленьких. Думаю, что вот эта школа самый важный этап в жизни, где надо вот среду это как-то мешать, чтобы вот прямо рядом с Норвестом тогда вот сидел какой-то мигрант. И тогда мы устроим какое-то мультикультурное...
Принудительно, получается, принудительно.
Катя стопроцентно права, но только из вывод должен быть сделать не тот, что не будем их принимать, а давайте
да,
делать следующий
именно.
Шаг. А у нас же поняли так, что не надо их никого пускать, а то потому что один кто-то начнет убивать. Наоборот, надо их интегрировать, правильно? Когда у нас здесь пошла речь, что надо строить здесь кварталы для иммигрантов, ни в коем случае, только интегрировать
Леонид,
их
так внутрь. В том-то и дело, что когда-то, когда они начали приезжать, они жили рядом 9 лет назад, я вот сейчас даже помню.
Люди тянутся
а потом
друг к другу.
Они а эти тянутся от них.
Да.
Вот эти коренные белые, или как их еще назвать, уж не знаю, политкорректно, они вытягиваются из этих ран, не хотят.
Ну, что-то надо
хотят.
Делать с этим.
А как
ну,
с
да.
этим?
Но признать надо тоже, что мигранты, они стремятся
искать.
К себе, да, это
ну,
тоже.
Ну, да, ты
это
приезжаешь, понятно. Ты не знаешь языка, да. конечно, ты тянешься к своим
конечно.
Людям,
это
естественно. Приехал из Саратова, ты тоже хочешь найти людей из Саратова, то тебе объяснят вообще где тут улицу Горького. Да,
вот это абсолютно
нормально.
Понятно.
Дальше
ну,
надо
давайте,
двигать.
У нас и Вологда есть, и Волгоградская область. Что выбираем для связи? Кася, вы гость, пожалуйста.
Вологда.
Вологда.
Я на русском языке.
Виктор из Вологды, здравствуйте, говорите,
здравствуйте.
Пожалуйста.
У меня два вопроса, только, пожалуйста, меня не отключайте. Я, предположим, вот к Леониду. Уважаемый Леонид, я гражданин России, не военный и не полицейский, каким-то образом достал оружие, взял его и со своими родственниками стал убивать и изгонять из большого многоквартирного дома наших других соседей. Скажите, пожалуйста, в соответствии с нашим уголовным кодексом Российской Федерации, являюсь ли я преступником? Ответ я тоже буду задавать второй вопрос.
Да, вы будете, но это не значит, что, осудив вас, надо изгнать всех людей одной с вами этнической группы из города Вологда, да.
Говорите, Виктор, дальше.
Значит, понятно. Значит, я являюсь с теми, кто с моими родственниками убивали преступников. Правильно. Тогда вопрос базовый. Скажите, 98% жителей Южной Осетии – это исключительно граждане России. Скажите, пожалуйста, они не военные, не полицейские. Какое они имели право взять в руки оружие и тяжелое оружие и уничтожать и убивать своих соседей грузин? А Нургалиев, его службы и другие наши правоохранительные органы ни одного уголовного дела и не расследовали, кто снабжал оружием наших граждан, проживающих на территории Грузии. Тогда еще Россия признавала территориальную целостность Грузии. Понятно? И наши русские, ну, смотри, граждане России, 98%, были, извините, гражданами России. Только 2% граждане Южной Осетии. Пожалуйста, я вас слушаю внимательно. Очень важный вопрос для меня.
Да, это очень важный вопрос. Вы абсолютно правы. Осталась совершенно нерасследованным вся предыстория августовской войны, годовщину которую сейчас отметили. Нерасследована вся политика российского государства и действия отдельных ведомств, которые, конечно же, были, мне представляются, часто крайне неразумными, а иногда просто чудовищными, когда, скажем, в Абхазии делали ставку на отряды Шамиля Басаева в борьбе с грузинами. Просто было преступление. Преступникам нельзя вступать в союз. Он был агентом одной из наших спецслужб, это рассказал руководитель другой спецслужбы. Да, это все осталось нерасследованным. Вы абсолютно правы, и это ужасно.
Такие сообщения приходят. Ой, нет, давайте сначала Волгоградская область. Юрий Владимирович, здравствуйте, из Волгоградской области.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, они вспыхивают ли эти конфликты благодаря социальному расслоению, которое сложилось между промышленным Западом, чьи валюты являются конвертируемой, а по сути дела всякие доллары, евро высасывают просто сырьевые запасы со многих стран, в том числе и из России. А потом, естественно, что граждане этих разворованных государств, которые разворовали с помощью доллара, евро и иены, и, скажем, швейцарского франка, устремляются туда, где есть более высокооплачиваемая работа.
Юрий Владимирович, но ведь также можно сказать, что Россия высасывает из них доллары и евро, перекачивая туда свою нефть и газ.
Нет. Дело в том, что в данном случае и в России наблюдается умышленное уничтожение производства в пользу доллара и евро.
Угу. Хорошо, вот, спасибо. Слушайте, да,
примитивное представление.
Да.
Дело в том, что основу, спасибо, скажем, террористов, вот исламских террористов, как нас называют, стоят выходцы из очень богатых стран, скажем, из Саудовской Аравии. Невероятно богатых. Уж Бен Ладен был просто миллионером. Из него ничего не выкачали. Это его семья выкачивала деньги. Да, так что и он финансировал террористов. И таких богатых финансистов, которые помогают терроризму, огромное количество. Повторяю, в основном это выходцы из богатых, сверхбогатых арабских стран.
Давайте.
В данном случае это не причина.
Да, почитаю сообщение. Во время совершения преступления очевидцы и свидетели всегда указывают или национальность, или этнос преступника, потому что это необходимо для ориентировки милиции, чтобы она не хватала белокурых шведов и искала того, кого нужно, пишет Борис. Ну, это понятно. Когда приметы преступников для работы милиции, это, конечно же, описываются все эти детали, естественно.
А если швед чернокожий, например?
Есть, да, вот, кстати, и белокурый, он подчеркнул, что не просто швед, а белокурый швед. Население остро реагирует на приезжих, так как Владимир Путин не проводит достаточных мер по защите коренного населения. Например, я бы ввел карту коренного москвича для тех, кто здесь родился, со скидкой в магазинах, в аптеках и так далее. Леонид, вы готовы такой картой пользоваться? Вот вы коренной москвич, вы родились в Москве.
Да, я не только я, и мои родители, и так далее. Да. Я очень коренной москвич, так. И считаю это просто, на мой взгляд, это отвратительно, потому что считать, что ты какой-то особенный, только потому, что твои родители каким-то образом оказались в Москве, или бабушки и дедушки, или там еще дальше, как там в моем случае, да, и считать, что это дает мне какие-то особые права, просто, на мой взгляд, постыдно. Что такое? Москва такая же территория, как и все остальные. Москва втягивает, всасывает в себя все. И человек, чтобы с амбициями в хорошем смысле этого слова, вынужден ехать в Москву и тут учиться, здесь получать образование, здесь получать работу. Чем он
вот
хуже?
Вот разве что поощрить его этой картой за то, что он столько лет здесь продержался, в этом безумном городе. Проблему национализма создала в стране бездумная политика власти, а не журналисты, которые отражают в своих высказываниях то, что сообщается в прессе властью уже. То есть эта проблема возникла потому, что непродуманная миграционная политика, мигранты, которых обманули, не обеспечили условий жизни, встают на преступный путь, бороться с проблемой тяжелее, чем решать правильно изначально. Пока не будет власть, ну, продуманная политика у Савельева требует, конечно, нужна продуманная. На самом деле, нам пишут, одиозный министр планирует ввести политическую цензуру в СМИ и развернуть репрессии против оппозиции. Млечин несколько лукавит, Нургалиев борется не с нацистами, а с несогласными, так считает Фёдор из Санкт-Петербурга.
Ну, мне кажется, что как раз министр Нургалиев искренне не принимают никакого национализма. Я думаю, это совершенно понятно. Это, кажется, очень хорошо, что у него тут есть... Мне всегда нравится, когда у наших руководителей есть элемент личной заинтересованности. Это, собственно, единственная гарантия, что какая-то проблема будет решаться. Есть у кого-то личная заинтересованность? Что-то происходит. Нет личной заинтересованности. Ничего не происходит.
Мы продолжаем читать сообщение. Национальность должна обязательно указываться так же, как указывается женский пол и мужской пол, так как каждая национальность имеет свои особые гены. Вот так Олеся считает.
Вот вы понимаете, что в нашей стране торжествует расовая теория, которая на территории Европы с 45-го года больше нигде не в ходу. Люди искренне уверены, что набор генов определяет... все в человеке. Поэтому у нас вот это вот, значит, все чеченцы там негодяи, там, или все дагестанцы негодяи. Но обратите внимание, что в России очень не нравится, когда где-то говорят, там, все русские пьяницы или все бездельники. Тут же все люди возбуждаются. И правильно возбуждаются, потому что есть пьяницы и есть не пьяницы. Такая тотальная характеристика народа и глупа, и ошибочна, и преступна. Но ты понимаешь, что когда к тебе с этим обращаются, а в отношении других ты думаешь, да, да вот они все такие. Это расовая теория. Я повторяю, что у нас никогда не было в стране. Они фашистского воспитания.
Нельзя защищать неучтенных иммигрантов, а их у нас полно. Кстати, чеченская диаспора у нас есть в Москве, как и другие, пишет ЛД.
Но не может быть, у нас диаспора чеченцы, а в абсолютном большинстве свои граждане Российской Федерации. Да. Не граждане, живут в Иордании, но их там называют не чеченцами, а черкесами.
Млечин не учитывает закон перерастания количества в плохое качество.
Нет, тут есть проблема. Я ведь не говорю, что не суть. Я говорю, просто есть надуманные проблемы, при которых люди уверены в том, что если человек другой цвет кожи, или вообще у него штамп в паспорте когда-то был, то это и другой человек. Это надуманная проблема, чепуха. А есть серьезные. Да, Москва не переваривает приезжих. Не переваривает всех приезжих. Не только из других государств, не только с южной части России. А там все не может переварить. Это правда.
Ну, с нами на связи два москвича, но я перед тем, как передать им слово, напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час пресса». Мы обсуждаем заявление Рашида Нургалиева, министра внутренних дел Российской Федерации, который говорит, что пресса во многом виновата в разжигании межнациональной розни в российской, в России. И задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, считаете ли вы, что что-то не так в прессе, и, может быть, действительно разжигают. Телефон для ваших ответов 8-800-222-12, пейджер в Москве 660-10-46. Ждем смс на номер плюс 7-903-743-2801. И передаем слово москвичу Дмитрию. Дмитрий, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Вот Леонид Млечин, вот как бы, ну, абстрактно, красиво рассуждает. Но вот я, например, 10 лет жил во Франции, да, и там, ну, вот арабы, они как бы многие, во всяком случае, откровенно себя беспардонно ведут, да, при этом к ним относятся политкорректно, а на мне, как бы, французы вымещали свою злобу, да, у меня не было поддержки общины там и так далее. Причем очень серьезно мне досталось, да, и я теперь, когда смотрю, как там мне говорят машины, хотя я был франкофилом, мне это как бальзам на душу, понимаете, и в общем, это все сложнее, мне кажется.
Да, я слышала мнение от людей, которые пытались эмигрировать, это люди с европейской внешностью, уж не знаю, как говорить, которые очень обижались, что к ним так жестко, почему они, вот я как бы свой, вот с этими они ласково, бережно и так далее, и вот получите. Вот точно такие настроения действительно
звучат. Вот эта логика, вот да. Я свой, да. Она вот и есть чудовищная. Да. Вот я свой. А почему ты больше свой, чем они свои? Они больше свои, потому что эти арабские страны, Магриб, были частью Французской империи, и принимали их французы. Ощущая некую вину за бывших сограждан Франции. Потому что они ушли тогда туда, их бросили, как бы, и они их поэтому принимали. Потому что они свои для них. Вот это надо прекращать, вот это вот свои. Я белый, я свой. А что ты свой? Чем ты свой?
Да, хорошо. Николай из Москвы, говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте, уважаемые господа. Ну, мы знаем, что вот Николя Саркози, он тоже интернациональный такой человек. Значит, ну и в Финляндии тоже интернациональные люди, да, у них там все везде. Но как только вот Евросоюз создался, так вот цыгане начали разлетаться по всему миру, в ту же Францию, в ту же Финляндию. Финны сразу насторожились и самолеты разворачивали прямо в аэропортах. А вот французам немножко подольше нужно было, как бы. У меня, кстати, семья тоже интернациональная, кого только нет в родне. Значит, и вы видели, да, как Саркози поступил с цыганами. Мы видим, как цыгане поступают вот здесь. Вот та же, не помню, как называется, Саграета, да? И у нас очень много случаев взять этих летчиков заслуженных, дважды герой, которые вот ну, которому только по телевизору его показали, так сразу же его пришли и избили, и забрали все награды ветеранские. Потом нашли понятно у кого. Я хотел бы заметить, что у нас все мультики о Джубе, ну, вы сами знаете, вот борьба с этими. И если взять Александр Невский и ордена его, ну, он же ксенофоб был страшнейший, он этих немцев ненавидел. Илья Муромец и Леша Попович, ну, конченые ксенофобы и националисты, видимо, и прочее. Но если взять и Византию тоже, но они же Атилу, Тамерлана и всех остальных тоже очень
ненавидели. Николай, вы не являетесь автором учебника ксенофобии, истории ксенофобии в России? Нет, случайно?
Вы говорите, что только касается вот нас, у нас там пятая графа. Посмотрите Японию, многие страны, а попробуйте в Израиле жениться или выйти замуж, ну и прочие вещи. Спасибо большое.
Спасибо, Николай.
Ну, во-первых, Александр Невский как раз не был ксенофобом. Он пришел править, как это, его крышевали, крышевала орда. Потому что он был совершенно не ксенофобом. Он управлял этим небольшим участком российской земли как раз под покровительством ханов, что, на мой взгляд, очень плохо. Вот. И с немцами он тоже поначалу заигрывал и так далее. Всю историю мы знаем очень плохо, к сожалению. Отвратительная история с цыганами. Я один из тех немногих, кто пишет в прессе в защиту цыган, я считаю отвратительным преследование этих выходцев. Да. Да. Я очень плохо отнесся к поступку Франции, которая высылала, естественно, не по принципу цыгана, потому что они приезжие из Румынии, все прочее. Это ужасно, на мой взгляд.
Это был популистический поступок.
Да, ужасно.
Просто чтобы повышить рейтинг, который падал у Саркози, он вот решил.
Это везде правильно. В Японии очень плохо. Они раньше вообще никого не принимали, но теперь принимают. Меняется и поведение Японии. Раньше там никогда это не пускали никого. К собственным китайцам и корейцам они относились очень плохо. Не давали им гражданство, подданство. Теперь все меняется. Мир меняется понемногу. Не меняется сразу, легко и просто, но понемножку меняется. И не надо хвататься за дурное в других странах. Мне всегда кажется так. А за хорошее переносить к себе хорошее, а не дурное черпать.
А вот, кстати, Катя обещала нам рассказать, как в Польше на норвежскую историю отреагировали. Вы что-то хотели
вот
рассказать?
У нас, да, эпизод? У меня два эпизода, в принципе. То, что мне не понравилось, что вот в одной из больших газет в Польше напечатали статью, когда уже было известно. Конечно, она писалась в пятницу, но вечером уже было известно. Кто убийца, что он националист норвежский. Но половина статьи была о том, что вот как угрожали мигранты норвежцам. Совершенно в принципе ни при чем. И просто эта избитая истина повторялась, когда вот, например, когда что-то случится или там в Лондонском в метро или в Мадриде, тогда вот эта избитая истина тоже повторяется, что вот мигранты приезжают, они опасны для нас, жителей, но тем не менее, тогда есть хотя бы какое-то основание, да, тогда если вот террористы исламского происхождения это сделали. Здесь вообще наоборот, да, человек, который сам националист норвежский, но тем не менее у нас статья, или он, сказали, что он учился от Аль-Каида, это тоже вообще какой-то бред. Но я боюсь, что вот газета с большим тиражом, и прочитали ее, и вот
люди... мысль довели.
Да,
довели.
И потом...
Его.
В следующий в субботу я слышала разговор случайных девушек офисных, которые говорили, ну вот, понаехали. Хотя у нас не понаехали, но тем не менее, вот. Ну, хотят молиться, пусть молятся в наших католических церквах. Это было, конечно, прям...
То есть подействовало, вот, влияет всё-таки.
Да. Я тогда подумала, что, это вообще никак, да?
Да. Ну, пишет нам Наталья Кузнецова, православный журналист. В Российской Федерации сложилась крайне опасная система государственной власти, правоохранительных органов, обслуживающих власть, формально независимых СМИ, а также правозащитных групп, которые активно дискриминируют русское большинство. Необходимо призывать руководителей государства пересмотреть многие решения, негативно влияющие на статус государства, образующего русского народа. Вот как православный журналист, значит, в защиту русского народа вот выступает.
Ну, вот это всякое деление, вот это по этническому признаку, вот является гибельным для нашего государства. Так рассыпался Советский Союз 20 лет назад. Сейчас вот люди, которые делают на это ставку, которые утверждают, что вот все русские, все чеченцы, все дагестанцы таковы. Это гибельно для государства. Это, к сожалению, это свидетельствует очень такой малой образованности и нежелания вдумываться.
И тут же другая Наталья присылает сообщение, что национализм возникает в обществе с низкой культурой и часто при поощрении власти, как происходит в нашей стране. Все правоохранительные органы, ОМОН буквально пропитаны национализмом и готовы хоть сейчас ставить всех нерусских к стенке. Нургалиеву нужно решать в первую очередь вопрос о национализме, а не сваливать проблемы на журналистов. Но вот такие разные две Натальи.
Это справедливо, к сожалению, да. Это очень справедливые слова.
Да. Петр из Москвы. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые. Вы знаете, затронули такую важную проблему. Вот я думаю, я коротко, что преступления большевиков, сталинистов и КГБшников так велики, что эту проблему можно решить только строгой децентрализацией экономики и политики. Иначе нам гражданской войны не избежать. Будьте здоровы.
Спасибо.
Ну, децентрализация, она абсолютно, это правильная идея, потому что все стягивается в Москву. Провинция в ужасном состоянии, как человек, проехавший полстраны, это могу засвидетельствовать. Ничего не развивается. Вот мне в Иркутске жаловались, губернатор жаловался. Молодежь, как толково, едет в Питер и в Москву учиться, потому что в Иркутске нет перспектив. Иркутск, университетский город, уважаемый, с традициями, там уже нет перспективы. Это очень плохо. Конечно, без развития страны в целом, конечно, беда будет, потому что все будут устремляться в Москву. Москва действительно не в состоянии переварить. Первая же реакция – понаехали вот, ну, с другим цветом кожи. Тут вроде не опрыщ-то приехал вчера или сегодня, с такой же, как ты. А на самом деле, конечно, город не в силах справиться.
Алексей спрашивает, каким образом повлияла на эту ситуацию отмена графы «национальность» в паспорте? Ну, наверное, он имеет в виду, что вот когда отменили в российских паспортах национальность, что изменилось по части улучшения, может быть, климата межнациональности?
Я думаю, что представить этнических меньшинств стало легче, потому что это всегда была болезненность, поскольку у нас со сталинских времен утвердилась такая иерархия народов, во всех республиках это ощущалось, титульные, нетитульные, коренные, некоренные, нацмены, все просто это ужасно. Немножко это сняло вот болезненность, которая была у представителей этнических меньшинств. Это был правильный и полезный факт. А что эта графа говорит? О чем она говорит? Особенно если родители разных этнических групп. Что тогда вообще означает эта графа? А ее нигде нет в мире.
Вы знаете, у нас, вот я что-то вспомнила впервые в школе, еще в совсем средней, в школе в Новосибирске был журнал классный, в котором все были, там были дети из разных республик и национальностей, они все писались русских, и русский, и только моя подружка Лена Каплан, она писалась еврей. И это было, это так шокировало всех тогда, а почему она вдруг, то есть это был какой-то просто, я хочу сказать, что для нее это была, конечно, травма, вот почему всех обозначили, все 15 республик, так что в каком смысле, думаю, что для нее отмена этой графы была
для многих, в тот момент для многих
благом.
Небольших этнических групп в разных районах нашей страны. У нас очень такая сложная структура. Это имело, конечно, значение, имеет сейчас.
Катя, ну у вас нет смысла спрашивать, если у вас такая графа, у вас, наверное, ее нет.
Нет, и давно.
И, наверное, много лет.
Никогда не было, да. Просто по вероисповеданию было, как в Российской империи.
Ну вот наш очень либеральный слушатель Федор из Санкт-Петербурга все-таки пишет. Извините, но ни Европа, ни Россия не могут справиться с бесконтрольной миграцией, и она должна быть жестко ограничена. В противном случае большая беда. Нургалиев должен не болтать, а бороться с коррупцией в МВД. Вот так человек пишет.
Ну, у нас никто не определяет, сколько нам реально нужно приезжих, каких приезжих, где. Вот сейчас изъять приезжих. Москва и Подмосковье остановится жизнь.
И обиженное сообщение из Иркутска от Евгения. Ошибаетесь. И в Иркутске есть где обучаться и чем заниматься. А кто говорил, что нечего?
Я говорил, что я там был, и губернатор жаловался, что вот молодежь стремится уехать, и я с ужасом и горечью, потому что будет замечательный университетский
город. Евгений, все равно вы правы. Евгений, мы завершаем на этом программу. В Иркутске есть чем заняться. Мы завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Август 91-го. За что боролись? Элла Памфилова в прямом видеоэфире.
Комментарии экспертов.
Загадки российско-грузинского противостояния. Война 3 года спустя.
Право автора.
Отсебятина Медведева. Анатолий Стрельный. О президентских перспективах.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».